Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Не помню, сколько я так простоял, несколько секунд или час, но внезапно меня осенила мысль, что этот случай своего рода знамение. Да-да, теперь я уверен, что именно тогда сделал первый, пусть еще не твердый шаг по стезе, уводящий меня прочь от прежней беспутной жизни. И мною овладело такое смятение, что я стремглав выскочил из каюты мертвого Флинта, словно сам дьявол гнался за мной по пятам и кинулся искать кого-нибудь, с кем я мог бы потолковать и посоветоваться. На всем нашем злосчастном корабле был только один такой человек, и я направился к старине Джейпсу. Он безотлучно оставался на борту, ухаживал за ранеными. Ограничиваться полупризнанием не было никакого смысла, и я рассказал ему все без утайки, начиная с того, как нам с Ником пришлось бежать, и кончая тем, как я вошел в каюту Флинта, замыслив убийство. Джейпс Пэтмор внимательно все выслушал и сказал: «Ясно как день, Бен, что Всевышний задумал тебя спасти. Ты теперь на распутье. Решай сам, по какому пути пойдешь». «А какой у меня выбор, если не оставаться на марже?» — спросил я. «Я такой же преступник, как все остальные. Поздно начинать новую жизнь». «Бен, никогда не бывает поздно», — возразил Пэтмор. «Иначе Бог не вмешался бы и не убрал бы Флинта раньше, чем ты успел с ним расправиться. Вот тебе мой совет. Уходи с корабля сейчас, сию минуту, пока тобой еще владеет раскаяние». «Так уйдем вместе!» — воскликнул я. В тот миг я особенно нуждался в человеке, за которого мог бы держаться, но Джейпс только покачал своей седой головой. «Мое место здесь», — спокойно произнес он. «Я уже давно это знаю. Видишь, я помог тебе одуматься. Бог даст, найдутся и другие, кого он сочтет достойными спасения». В это время с кормы донесся стон, кто-то из раненых просил пить. Джейпс выпрямился, благословил меня и пошел на корму, захватив кружку с водой. Это была наша последняя встреча, и с того дня я ничего не слышал о Джейпсе Пэтморе. Больше 30 лет прошло, он верно давно скончался, но если мне в час страшного суда понадобится заступник, я призову Джейпса, потому что, помяните мое слово, он попал в число святых. Уложив кое-какие вещи, я вышел на палубу, подозвал одну из лодок, которые постоянно вертелись вокруг кораблей в расчете на поживу, и попросил отвезти меня на берег. Я ни с кем не попрощался и не взял с собой даже ножа, хотел вступить в будущее свободным от всего такого. Сойдя на берег, я повернулся лицом на север и зашагал вперед, надеясь в том или ином порту восточного побережья найти место на купце, чтобы впервые после того далекого времени, когда я рыл могилы на Ист-Бедлийском кладбище, зарабатывать деньги честным путем. Не прошло и недели, как я уже был Марсовым на трехмачтовой шхуне из Чарльстона и решил, что раз и навсегда покончил с пиратскими делами. Увы, мне предстояло убедиться, что изменить курс жизни не так-то просто. Преступное прошлое, как бы искренне человек не раскаивался, готовит западню там, где он меньше всего ее ждет. Так получилось и со мной, Джим, 4 года спустя, когда мне казалось, что 9/10 пути назад к честной жизни уже пройдены, прошлое напомнило о себе. И любопытно, как я вновь очутился на острове сокровищ. Можно сказать, совершенно случайно, ведь он лежит вдали от обычных морских путей. На этот раз я шел на небольшом бриге «Ласточка» из Филадельфии. Нас было 14 человек, включая капитана и его помощника. На палубе добрую половину составляли испанцы, но боцман был янки, и мы с ним неплохо ладили, так как нам доводилось плавать вместе раньше. Звали его Оксли, этого человека я считаю своим вторым злым гением после Сильвера. Мы шли курсом Зюидвест и везли свиней на один из Гренадинских островов, но нас преследовали штили, и вскоре пресная вода оказалась на исходе. А при таком грузе нам требовалось особенно много воды. Мы рассчитывали не меньше 2-3 раз пополнить в пути свои запасы. Наконец, полоса штили осталась позади, но воды у нас не прибавилось, поэтому мы на всех парусах понеслись на юг. Однако сильные шквалы сбили нас с курса, и, заступив на вахту, однажды утром Я над горизонтом на юго-востоке увидел, и что бы вы думали, вершину подзорной трубы. Меньше всего на свете мне хотелось очутиться на острове Кидда. И не только потому, что нам в этих широтах грозила встреча с пиратами. Вот уже отчетливо видно береговую линию, и когда я убедился, что судно идет прямо в южную бухту, у меня сжалось сердце. «О чем думает капитан?» — спросил я Оксли. «Ведь это излюбленное убежище пиратов». Штурман услышал мои слова и подозрительно поглядел на меня. «А ты откуда знаешь?» — спросил он. «Я бывал тут раньше», — признался я. «Несколько лет назад мы попали здесь в такую переделку, что едва унесли ноги. Хорошо еще, что пираты вытащили свое судно на берег для починки и не могли пуститься за нами в погоню». К этому времени я уже научился не лазить за словом в карман, и у меня всегда была наготове какая-нибудь история. «Пираты не пираты, а придется нам войти в бухту», — сказал штурман. «Вода кончается, без нее наш груз пропадет. На всякий случай усилить наблюдение». Он ушел на корму, я тут же поведал Оксли о сокровище. Можете себе представить, какое впечатление произвел на него мой рассказ? До сих пор я никому ни словом не обмолвился о том, что был на корабле Флинта, но тут положился на Оксли и свалял дурака, потому что не прошло и часа, как он разболтал новость всей команде. Придя с вахты, я увидел алчно горящие глаза и услышал рассуждение о том, что на острове, пожалуй, можно найти кое-что поценнее пресной воды. «Бен, сходил бы ты к капитану, да повторил ему то, что мне рассказал», — заявил Оксли. «Может, он задержится и позволит нам поискать? Ведь если мы и впрямь найдем клад Флинта, все станем богачами». Однако капитан принадлежал к числу людей, считающих, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Под синицей подразумевались 200 свиней в трюме. К тому же мне пришлось сознаться, что я совершенно не представляю себе, где зарыт клад. «Наберем воды и пойдем дальше», — решительно объявил капитан и велел мне возвращаться на свой пост. Его решение чуть не привело к бунту. Моряки заявили, что коли вдруг выпал редчайший случай стать богачами из богачей, они не собираются упускать его из-за каких-то непоенных свиней. Выбрали депутацию, штурман поддержал их, и капитану ничего иного не оставалось, как уступить. Постановили, что небольшой отряд высадится на берег и попробует разыскать золото.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна.
Совестно сказать, Джим, но мне не меньше других хотелось попытать счастье. Вот до чего доводит людей преклонение перед золотом. Исключая капитана, не было человека на бриге, который не считал бы, что сокровище уже в наших руках, остается только пустить его в оборот и зажить в роскоши и неге. Мы бросили якорь почти на том самом месте, где Андерсон тащил на борт раненого Флинта. Минуло 4 с лишним года, как я видел эти берега, и к стыду своему должен сказать, что я меньше всего думал о бедняге Нике. А ведь если бы не он, белеть бы моим костям на этом острове. Все мои благие намерения как ветром сдуло. В душе я снова был самый обыкновенный морской разбойник, готовый пристукнуть всякого, кто станет между мной и золотом. Когда мы спускали шлюпку, подошел капитан. Я заметил, что его губы скривились в усмешке. «Бен Ганн», — небрежно обратился он ко мне, — «чем объяснить твою осведомленность о делах Флинта и о его золотишке?» Я ждал этого вопроса и заранее приготовил ответ. «Я был захвачен в плен пиратами как раз незадолго перед тем, как они спрятали здесь сокровище», — сказал я. «Пираты напали на наш корабль и потопили его недалеко отсюда». Это было вскоре после налета буканиров на Санталену. «О!» — воскликнул капитан все с той же усмешкой. «Выходит, нам просто повезло, что ты оказался с нами». И он ушел, напивая себе под нос, а мы во главе со штурманом попрыгали в шлюпку, навалились на весла так, словно сам черт гнался за нами. Да свинели тут. День за днем, вооруженные кирками и заступами, Бродили мы под немилосердно палящим солнцем по злосчастному острову, роясь в земле, точно навозные жуки. А нашли только скелет одного из французов. Я узнал его по распятию на шее, на которое обратил внимание в тот далекий вечер, когда мы сидели вшестером у костра на берегу Северной бухты. Мы изрыли всю землю вокруг скелета, но кроме распятия так ничего и не обнаружили, да и то чуть не передрались из-за него. На 12-й день, так и не найдя никаких признаков клада, мы побрели обратно в Южную бухту. Настроение у всех было прискверное. Неподалеку от шлюпки на берегу стоял капитан, все с той же язвительной улыбкой на губах. «Ну как?» — протянул он, когда мы вышли из леса с кирками и лопатами на плечах. «Хватит ли на ласточке места сложить ваши драгоценные находки?» «Ни гроша нет!» — воскликнул штурман и выругался. «И мы так думаем. Бен Ганн все это сочинил, чтоб ему гореть в вечном огне». «Что вы говорите?» — отозвался капитан. «Весьма прискорбно, потому что места в трюмах довольно. Без воды все свиньи околели». Штурман первым поспешил признать свой промах и покаяться. Сразу после него слово взял мой приятель Оксли. «Это Бен нас подбил», — заявил он. «А мы, дурни, развесили уши». «Вот именно», — подхватил капитан уже более резким голосом. «Дурни! По справедливости так заковать вас в кандалы, всю шайку, и отдать под суд Филадельфии, как бунтовщиков. Но без вас я не доведу судно до места, а потому я вас прощаю, при условии, что вы тотчас принимаетесь за дело, и с приливом мы выходим в море. Живо! Наполняйте бочки и готовьтесь поднимать якоря, пока я не передумал и не всадил кому-нибудь пулю в лоб». Честное слово, мы трудились так, что угодили бы самому придирчивому капитану. Через 3 часа все бочки были наполнены водой. Матросы заняли места в шлюпке, оставалось столкнуть ее и проститься с островом. Капитан спокойно стоял на планшере, но едва я вошел в воду и взялся за борт шлюпки, как он поднял руку. «Нет-нет, Бен, — сказал он, — на тебя мой приказ не распространяется. Ты заслужил особую милость. Можешь остаться здесь и искать дальше. А отыщешь, помни, через 5 лет я снова зайду сюда и истребую свою долю возмещения за свиней, которые сдохли по твоей вине». Я стоял по колено в воде и смотрел на него. Я не мог поверить, что моряк, которого никак нельзя было назвать пиратом, человек, который дважды в день собирал нас на молитву, способен бросить меня одного в таком месте. Кто-то из матросов засмеялся, но тут опять заговорил капитан. «Я не шучу, Бен. Я решил оставить тебя на острове, как это сделали бы твои старые друзья-пираты, с той разницей, что они вряд ли позаботились бы о твоем пропитании. В старом Благаузе ты найдешь мушкет, порох и дробь, найдешь бочку солонины и еще кое-какие припасы. Ну, а лопаты заступов даже больше, чем нужно. Вон их сколько лежит на берегу. Надеюсь, они тебе пригодятся. Времени у тебя сколько угодно, вся жизнь впереди, если только твои приятели не нагрянут сюда чистить днище». С этими словами капитан поднялся и махнул Оксли, чтобы тот отчаливал. Одновременно он выхватил пистолет и взвел курок на тот случай, если я ринусь следом за ними. «Капитан! — вскричал я. — Смилуйтесь!» «Смилостивиться? — отозвался он. — С тобой обошлись куда милостивее, чем ты с моими свиньями». Я стоял в воде и смотрел, как шлюпка идет к ласточке. Ни один из команды не решился спорить с капитаном, не попытался смягчить его. Вот уже подняты на борт последние бочки, поднялась шлюпка, а через 2 часа брик вышел из бухты и взял курс «Норд-Вест». На закате ласточка была уже маленькой точкой на горизонте. Я остался один на острове Кидда в обществе коз и призрак.
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Я стоял в воде и смотрел, как шлюпка идет к ласточке. Ни один из команды не решился спорить с капитаном, не попытался смягчить его. Вот уже подняты на борт последние бочки, поднята лодка,
а через 2 часа Брик вышел из бухты и взял курс «Норд-Вест». На закате «Ласточка» была уже маленькой точкой на горизонте. Я остался один на острове Кидда в обществе коз и призраков. И все-таки мне не верилось, что «Ласточка» ушла совсем. Я твердил себе, что капитан просто решил проучить меня, и целую неделю не покидал берег злополучной бухты, до боли в глазах всматриваясь в море. Тщетно, никакого намека на парус. И когда стало очевидно, что меня бросили на произвол судьбы, я не выдержал и разрыдался. Первые 2 месяца пребывания на острове не оставили почти никакого следа в моей памяти. Я жил в Блокгаузе, ел в основном солонину, поймал 2 черепахи. Первые ночи были для меня сплошной мукой, а затем мало-помалу душевное равновесие восстановилось, и к концу 3-го месяца, завершив знакомство с островом, которое началось для меня еще во время наших охотничьих вылазок на подзорную трубу, я более или менее пришел в себя. В один из моих походов я набрел на старое кладбище, где лежали люди Кидда, погибшие в схватке на берегу, а может быть, их скосила желтая лихорадка, когда еще строили Блокгауз. Пометуя слова Ника о том, что болото по соседству с Блокгаузом – источник вредных испарений, я решил поискать пещеру, где мог бы сложить свой нехитрый скарб и укрыться сам в пору ливней, первый из которых чуть не затопил старый сруб. Я нашел то, что мне было нужно, под Пьяной бухтой. Пещера была сухая, прохладная и очень удобная для наблюдения за морем. Я все еще не терял надежды, что какое-нибудь судно, подобно «Ласточке», зайдет на остров за водой и подберет меня. Как проходило мое время? Большей частью я охотился, причем старался беречь порох. Коз на острове было много, и я смог засолить мясо впрок, используя бочонки, подобранные на берегах Северной бухты. Рассолом служила морская вода, которую я выпаривал в Пьяной бухте. Немало времени ушло на то, чтобы построить лодку, которая вас так выручила, Джим. Пришлось вооружиться терпением, ведь у меня не было ни топора, ни гвоздей, ни дегтя. Я пробовал конопатить швы козьим жиром, но он для этого не годился, зато из него вышло хорошее горючее для плошек, которые освещали мою пещеру после захода солнца. Правда, в моем распоряжении были еще останки павы. Я тщательно их обследовал и собрал немало полезных вещей, в том числе огниво и длинные болты, из которых понаделал острог. Помните, Джим, что я сказал вам при первой нашей встрече? Человек, — говорил я, — коли постарается, всюду себя покажет. Так оно и есть. Когда не на кого надеяться, положись на собственные силы и принимайся за работу. Обеспечив себе добрый запас провианта, я начал шаг за шагом прочесывать остров. У меня был один единственный ключ — останки француза, обнаруженные нами на склонах Фок-Мачты. С этого места я и начал, решив еще раз осмотреть скелет, прежде чем хоронить его. Судя по всему, француза застрелили сзади. Затылочная кость была раздроблена, и я даже нашел в черепе пулю. Поразмыслив, я решил, что у Флинта был только один способ победить в неравной схватке — разделить шестерку на несколько групп и бить их поочередно из засады. В самом деле, ведь сокровище состояло из 3 частей — золото, серебро и оружие. Монеты, очевидно, схоронили вместе с золотом, серебро отдельно, оружие отдельно. Осторожность не позволила бы Флинту сложить все в одну яму. И ведь я верно угадал, Джим. Карта это подтвердила. Флинт зарыл серебро в северном тайнике, оружие в песчаном холме к северо-востоку от Северной бухты, а главную часть сокровища — в южной части острова, на склонах подзорной трубы. Но тогда я этого не знал, и приходилось действовать вслепую. Поблизости от останков француза я нашел тайник с оружием. Видимо, сначала вся шестерка, выполняя команду Флинта, отнесла сундуки в намеченные места, а потом, когда оставалось только забросать клады землей, капитан разделил их подвое и учинил расправу. Эта догадка подтверждалась моим 2-м открытием. Дальше, к северу, у подножья восточного пригорка, я обнаружил скелеты мулата и 2-го француза. Оба эти скелета лежали в зарослях примерно в сажени друг от друга. Мулат, я узнал его по зажатому в руке ножу с причудливой гравировкой, вероятно, пытался дать отпор. Француз же был застигнут врасплох. Его сабля лежала в ножнах, и пистолеты были заряжены, но ржавчина успела сделать их непригодными к стрельбе. Я очень внимательно осмотрел сам пригорок и весь прилегающий участок, искал остатки Ника или какие-нибудь намеки на то, что тут копали землю. Но Флинт сработал чисто. Я больше ничего не нашел. К началу дождей я не успел осмотреть лишь возвышенный участок, который окаймляет западо-южную бухту и упирается в буксирную голову. Здесь-то, на самом гребешке, ведущем к подзорной трубе, и были захоронены главные богатства. И я сберег бы немало сил и времени, если бы сразу пришел сюда, вместо того, чтобы бродить вокруг болота и в лесах. После дождей я возобновил розыски. Чуть ли не в первый день поисков наткнулся я на останки голландца и англичанина-контрабандиста. Они лежали в роще у корней огромного дерева, которое служило приметой главного тайника, так что я, сам того не зная, прошел прямо над кладом. А здесь явно был бой. Оба погибших держали в руках сабли, а в 10 ярдах ниже по склону валялся в кустах старый мушкет. Я тут же похоронил моряков. Поразмыслив, я заключил, что Флинт подкрался к этой двойке уже после того, как прикончил всех остальных. Сперва он, очевидно, выстрелил из мушкета, потом отбросил его и ринулся вверх, паля из пистолетов. Противники Флинта выхватили сабли, но не успели дать отпор, так как их уже скосили пули капитана. Но что же произошло с Ником? Я выяснил судьбу 5, однако по-прежнему ничего не знал об участи человека, который был мне ближе остальных. Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Но что же произошло с Ником? Я выяснил судьбу 5, однако по-прежнему ничего не знал об участи человека, который был мне ближе остальных. Сопровождал ли он голландца и англичанина, или действовал в одиночку? Если верно первое, где тело Ника? Наконец, поскольку ни один из найденной мной 5 не успел выстрелить, трое держали в руках либо саблю, либо нож, а пистолеты остальных 2 так и остались заряженными, каким образом Флинт получил страшную рану, которая в конечном счете и доконала его? Я решил довести дело до конца и проверить маленькое плато между макушками бизань-мачты. Как вы помните, это один из самых красивых уголков острова. Благоухающий ракитник, пестрящие цветами кусты, заросли мускатного ореха и надо всем этим устремленные ввысь могучие стволы мамонтового дерева и шелестящих на ветру сосен. В тот день, основательно утомившись, я устроился в тени, чтобы перекусить и промочить глотку из горлянки, которую всегда носил с собой. Утолив голод и жажду, я привалился спиной к дереву, и тут что-то блестящее на земле, примерно в ярде от моих пяток, привлекло мой взгляд. С минуту я смотрел довольно безучастно, подумаешь, какой-нибудь кусочек кварца или капля росы. Но потом любопытство взяло верх, и я поднялся, шагнул вперед и увидел позолоченную пуговицу. От ужаса я отпрянул назад, как если бы сам Флинт вдруг бросился на меня из кустов. На земле у моих ног лежал облаченный в лохмотья скелет Ника Аллардайса. Я прислонился к дереву, сердце отчаянно колотилось, грозя выскочить из груди. Да, это был Ник. Он лежал в том самом положении, в каком вы потом нашли его. Длинные руки вытянуты над головой, как у ныряльщика, ноги направлены в сторону южной бухты, переплетенные пальцы указывают прямо на плато, где разыгралась последняя схватка. И мне сразу все стало ясно. Ник был убит вместе с остальными, а потом Флинт оттащил его сюда и придал ему такую позу. Шуточка как раз в духе нашего капитана, тем более что он возненавидел Ника еще с тех пор, как они повздорили из-за нарушения Флинтом корабельных порядков. «Но какой в этом смысл?» — спросил я себя в следующую минуту. «Шутка шуткой, но ведь должна быть и серьезная причина, чтобы тяжелораненый стал так утруждать себя, да еще сложил руки покойника наподобие указательной стрелки, и тут меня осенило. Ну, конечно же!» От волнения меня опять кинуло в дрожь. Флинт сделал из Ника указатель. Руки мертвеца показывают туда, где захоронена главная часть клада. «Говорите, что хотите, Джим, но от золотой лихорадки можно излечиться разве что на том свете. Сколько времени я разыскивал останки Ника, чтобы вознести молитву над ними, а затем предать их земле по христианскому обряду. Но мысль о сокровище, лежащем где-то совсем близко, разом все заслонило, и я ринулся, точно козел, вверх по лесистому склону, к свежим могилам голландца и контрабандиста». Добежав туда, я упал на четвереньки и стал обнюхивать землю, как пес. И когда мне попался клочок, где растительность как будто была помоложе, чем кругом, я немедленно, голыми руками принялся рыть землю, пока не ободрал в кровь пальцы и не обломал все ногти. Солнце нещадно палило, пот катил с меня градом. Наконец я опомнился и решил передохнуть. Было очевидно, что нужно сходить в пещеру за киркой и лопатой. Я тотчас отправился в путь, а когда вернулся, уже повеяло вечерней прохладой. Но я и не думал сдаваться. Казалось бы, у меня времени воз, но нет. Я должен был приступить тотчас и не успокоился, пока лопата не стукнула о дерево. Увы, спустившийся мрак не позволял разглядеть, что я откопал. Тогда я вылез, наконец, из ямы и побрел, шатаясь, домой к пещере. Всю ночь я не сомкнул глаз. Меня бросало в жар от одной мысли, что завтра утром кто-нибудь раньше меня поспеет к яме. Сдается мне, Всевышний для того и создал золото, чтобы посмотреть, на какие глупости способен человек. Взять хоть меня. 2 года с лишним провел на острове в одиночестве, а теперь не мог уснуть, боясь, как бы козы и попугаи не посягнули на мои 600 000 фунтов стерлингов. И вот рассвело. Однако в этот день я никуда не пошел, до того мне было худо. Накануне я сперва перегрелся, когда орудовал лопатой, точно одержимой, на санцепёке, а вечером простыл на ветру. Итогом всего этого явилась лихорадка, и я почти целую неделю пролежал, выползая из пещеры лишь за тем, чтобы набрать воды в горлянку. Когда я, наконец, отправился настолько, что смог пройти через весь остров и подняться на плечо подзорной трубы, то, сами понимаете, там все было по-прежнему. Яма никуда не делась, и на дне ее, на глубине сажени, выглядывал из земли угол ящика. Правда, я был еще очень слаб, но это не помешало мне спрыгнуть вниз и в 2 счета взломать крышку. Как я ожидал, в ящике лежали золотые слитки, а рядом 2-й ящик с монетами. Опустившись на колени подле моей находки, я громко рассмеялся. Вот оно, богатство, добыто трудом сотен людей, досталось одному, сыну могильщика из далекого Девона. А что мне проку от него на необитаемом острове, где бочонок пороха дороже всех сокровищ на свете? Эта мысль отрезвила меня. Нет, я не выкинул золото из головы. До самого конца моего пребывания на острове я, почитай, что только о нем и думал. Но дальше я уже вел себя, как подобает моряку, а не как дикарь, пляшущий вокруг горшка с серебряными монетами. Я решил все как следует продумать, и меня сразу осенило, что надо, не теряя времени, подыскать новый тайник. Больше 100 человек знало про клад на острове Кида. И рано или поздно кто-нибудь, скорее всего, под предводительством Сильвера или Бонса, должен был явиться за ним. Задумал я перепрятать сокровище в такое место, чтобы никакая карта, кому бы она ни досталась, не позволила его отыскать. Но тут передо мной сразу возник следующий вопрос. Как в одиночку перенести эти ящики?
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Задумал я перепрятать сокровище в такое место, чтобы никакая карта, кому бы она ни досталась, не позволила его отыскать. Но тут передо мной сразу возник следующий вопрос. Как в одиночку перенести эти ящики? Допустим, я с помощью блоков и талий, найденных на Паве, подниму их из ямы, а дальше? Как я переправлю такую тяжесть через лес и топь в другой конец острова? Словом, оставалось одно – разбить ящики и носить слиток за слитком, мешочек за мешочком, покуда в тайнике Флинта не останутся одни лишь сломанные доски. Поставил я под большим деревом палатку из козьих шкур и переселился к кладу. По правде говоря, я просто не мог оторваться от денег. Бывало, вспомню ту пору, когда клад еще не был найден, и даже вздохну, как привольно мне жилось. Видно, такова цена богатства, Джим. Каким бы путем оно ни досталось. Да вы, небось, теперь и сами в этом убедились. Всю весну и часть лета провозился я с этим золотом. Вытащу слиток и отнесу на поляну среди зарослей в нескольких сотнях ярдов на восток от ямы. И только подняв последний слиток, я сшил мешки из козьих шкур и принялся переносить золото в свою пещеру над Пьяной бухтой. За один раз я мог взять либо два слитка, либо четыре мешочка монет. А это означало, что мне предстоит прогуляться с грузом не один десяток раз. К тому же мне приходилось намеренно удлинять путь, так как вскоре я обнаружил, что протоптал от ямы к пещере дорожку, по которой ничего не стоило выследить новый тайник. Тогда я начал разнообразить свой маршрут. То шел на юг и пересекал болото около южной бухты, то поднимался на север к заливу лесистого мыса, потом круто сворачивал вправо и выходил к пещере с другой стороны. Климат там был благодатный, и дорожка быстро заросла, осталась только сеть неясных следов, которые разбегались во все стороны, с плеча подзорной трубы и вполне могли сойти за козьи тропки. Вы сможете сказать, что моя пещера была не таким уж надежным тайником. И ошибетесь. Я вам открою один секрет, который не поведал тогда даже Сквайру. В самом темном углу пещеры я выложил фальшивую стенку. За ней-то и хранился клад. Немало дней ушло у меня на то, чтобы запасти камни и глину, зато потом я мог при желании очень быстро замуровать вход в пещеру. Кстати, я как раз собирался это сделать, когда встретил вас на другой день после прихода Испаньолы. Если бы люди Сильвера взяли верх, они ни в жизни не нашли бы меня. Ни меня, ни сокровища. Представляю себе, какие физиономии были бы у бунтовщиков, когда пришлось бы убираться во свояси и ни с чем. Так вот, еще до начала дождей я успел перепрятать все до последней монеты. А потом пришлось заняться охотой, потому что запасы мои сильно истощились. Все эти дни я не подходил к останкам Ника, но мысль о них не давала мне покоя. До тех пор мертвецы меня, прирожденного, так сказать, могильщика, никогда не страшили. К тому же от пиратской жизни я стал совсем жестокосердным, но здесь дело обстояло иначе, ведь Ник был моим другом и единственным человеком, на кого я мог опереться в те годы, когда мы делили с ним и хорошее, и плохое. Больше того, Ник был последним звеном, которое связывало меня с родным домом, и я никак не мог смириться с мыслью, что он отдал концы. Я все же собрался с духом и решил похоронить Ника и высечь на камне, как его звали, сколько лет ему было. По моим подсчетам, в год смерти ему сравнялось 30 лет. Конечно, не мешало добавить к этому стих другой из Библии, но, сколько я ни скреб в затылке, ничего не мог припомнить. «Ладно», — сказал я себе, — «главное — потрудиться и вырыть для Ника добрую могилу на склоне над Южной бухтой». У подножья Бизань-мачты я нашел хорошую гранитную плиту. Во время одной из наших долгих стоянок на Тортуге Ник показал мне, как расписываться, — научил также немного читать и считать, и теперь мне казалось, что я сумею, если очень постараюсь, высечь то, что задумал. Из всех задач, какие я себе задавал на острове Кидда, это оказалось самой каверзной. Правда, у меня был самодельный молоток из камня со сквозным отверстием, и было долото, выточенное из куска якорной цепи. Но ведь надо еще верно написать. Я испортил две плиты. Расколол на втором «К» в слове «ник» обе. Только от вас, Джим, я узнал, что ник пишется через одно «К». И когда мне, наконец, удалось справиться с именем, я сказал себе, что этого хватит. Изобразить Аллардайс было сверх моих сил, да и цифру 3 тоже, хотя 0 я, пожалуй, одолел бы. Для могилы я выбрал место на небольшом уступе примерно в Кабельтове от кустов, где нашел Ника, и понемногу закатил вверх по склону тяжелый камень с надписью, потратив на это почти целую неделю. Я еще раз прошел к останкам Ника и напряг свою несчастную башку, пытаясь вспомнить заупокойную молитву. Но сколько ни бился, нужные слова ускальзывали от меня. Кончилось тем, что от обиды и разочарования я разрыдался, как ребенок, и зашагал прочь. До вечера было еще далеко, а мне вовсе не хотелось торчать в пещере и предаваться унылым размышлениям, поэтому я выбрал дальний путь вдоль плеча буксирной головы и крутых утесов Бизань-Мачты. Эта часть острова всегда меня привлекала. Я любил слушать волны, а здесь, у подножья обрыва, непрестанно ревел прибой, и в реве мне чудились величавые звуки органа и церковного хора. Вечером я вернулся в пещеру совсем усталый. Зато на душе у меня было легко. Поужинав, я сразу лег и впервые за много лет увидел во сне мать. Рано утром я проснулся в отличном настроении и, как обычно, собирался пойти искупаться в заливе. Однако, выйдя из пещеры, я замер на месте, будто меня поразило громом. Вдоль берега, что называется, у самых моих дверей, прямо к южной бухте, медленно шла незнакомая шхуна. Она была так близко, что я отчетливо различал сновавших на палубе людей. Я до того опешил и растерялся, что продолжал стоять на виду, рот разинут, колени дрожат, попытался крикнуть, не смог, язык словно прилип к гортани, а тем временем Испаньола скрылась за мысом, а затем над островом Скелета взмыли тучи птиц, и скрип талий дал мне понять, что вы уже спускаете шлюпки, чтобы верповаться через пролив.
Приключения Бена Гана. Роналд Фредерик Делдерфилд.
До сих пор не возьму в толк, как это вы меня сразу не заметили. Я стоял как столб у входа в пещеру, а ее с моря было видно очень хорошо. Кстати, я потому в ней и поселился. Должно быть, вам было просто не до того. Сторонники капитана лихорадочно соображали, как удержать корабль в своих руках, а мятежники помышляли только о несметном богатстве, ожидающем на берегу. Так или иначе, меня не увидели, и я, опомнившись, нырнул обратно в пещеру, чтобы обмозговать, как быть дальше. Ведь я вас принял за пиратов, Джим. Поразмыслив, я успокоился, а вместе со спокойствием ко мне вернулось и мужество. Как-никак золото спрятано надежно, и замуровать его недолго. Я знал, что никто из вас еще не высадился на берег и вряд ли высадится до вечера, отлив не позволит. Поэтому я решил, прежде чем замуровать клад, получше все разведать. Вдруг вы зашли в южную бухту всего-навсего набрать пресной воды. Захватив мушкет, пули и порох, я выскользнул из пещеры и, осторожно, стараясь не выдать себя, двинулся вперед. Охота на коз научила меня подкрадываться незаметно. В этом я теперь мог потягаться с кем угодно. Вдоль восточного берега я пробрался к зарослям между Благаузом и Южной бухтой. Здесь, почти у самой воды, росла высоченная сосна. Я вскарабкался на нее и с макушки увидел вдали шхуну. Все утро я просидел на дереве и слез только когда от шхуны отделились две шлюпки. Мне захотелось подобраться поближе к месту высадки. Я не сомневался, что густые заросли надежно скроют меня от глаз моряков. Первое, что я увидел, как вы выскочили из передней шлюпки и стремглав бросились в чащу. Я приписал это мальчишескому возбуждению и сразу же о вас забыл, потому что, когда на берег высыпали остальные, испытал новое потрясение. Среди моряков был Джоб Андерсон. Я тотчас узнал его. Не дожидаясь, когда подойдет вторая шлюпка, я на всех четырех пустился на утек. Если бы не моя поспешность, я тогда же увидел бы Сильвера. Впрочем, уже через час мы с вами встретились около осыпи, и вы помогли мне разобраться, что к чему. Я смекнул, что отряд, скорее всего, пойдет по речке. Это был наиболее легкий путь вглубь острова. А заросли по берегам позволяли мне следить за отрядом, оставаясь незамеченным. Сильвер, как вы знаете, направился вверх по склону, прихватив с собой беднягу Тома. Большинство же зашагало прямо по руслу реки, и я неотступно следовал за ними, прячась в кустах. Вскоре я познал еще одного старого приятеля, плотника Моргана, того самого, которого мы подняли на борт моржа вместе с Сильвером, после чего и начались все наши заключения. Меня удивило, что Морган еще жив, ведь он был и уже пожилой человек, когда мы впервые встретились. Кстати, я не сказал бы, что он с той поры очень изменился. Джордж Мэри, тоже мой старый приятель, в этот день оставался на шхуне. Он был в числе пятерки, открывшей огонь по ялику, на котором люди капитана гребли к Блакгаузу. На небольшой поляне, где русло реки расширялось, отряд, их было 10 человек, остановился. Андерсон, видно, был за старшего, и он первым подал голос. «Ну что же, братцы, здесь и передохнем, самое время выяснить, кто за кого». Большинство отозвалось одобрительными возгласами, только один матрос, Аллан, который плелся сзади, был явно чем-то озабочен. «Вот что, Джоб», — сказал он, стоя подле могучего дуба, купавшего свои корни в потоке, «не пора ли тебе открыть карты и перестать играть в темную? Что значит все это? Перешептывание, все это шушуканье? Ты что же, надумал бросить корабль? Увести на берег всю команду в таком пустынном месте только потому, что капитан Смолетт не дает спуску лентяям? Я хочу знать правду, Джоб. Выкладывай, давай. Без этого я и шагу дальше не сделаю». Андерсон с усмешкой поглядел на него, щуря глаза от солнца. «Аллан», — ответил он, — «ты хотел слышать правду? Так вот она. Мы пришли сюда за сокровищем и не уйдем, пока не добудем его. И Джон тебя об этом уже толковал, если я не ошибаюсь». «Верно», — отозвался Аллан. «Это ведомо всем и каждому на борту, ведомо с той минуты, как мы вышли из Бристоля. Но я одного не возьму в толк. Неужто ссора с капитаном увеличит нашу долю? Вот я что хочу знать». Морган громко расхохотался. «Послушай ты, пустая голова!» — воскликнул он. «Сокровище будет наше, наше все до последнего гроша. Пусть этот надутый сквайр не думает, что может заткнуть нам глотки какими-то 200 монетами. Только не мне и не Джону, если я его верно знаю». Видно, бедняга Аллан лишь теперь стал догадываться, с кем жил в одном кубрике. На простоватом лице его отразились ужас и недоумение. «Вы что же, хотите их прикончить?» — вымолвил он. «Прикончить и все деньги загрести». «Вот именно», — ответил Андерсон. «Ты попал в самую точку, Аллан. А теперь выбирай, да поживее. С кем ты, с нами или с капитаном?» Аллан постоял, переводя взгляд с одного на другого, и вдруг сорвался с места, намереваясь бежать назад к шлюпкам. Но Морган явно ждал этого и с громким криком подставил Аллану ногу, так что тот кубарем покатился в кусты. Тут же Джоб бросился на беднягу, и в лесу прозвучал предсмертный вопль, который вы, Джим, находясь выше по реке, так отчетливо услышали. Андерсон поднялся и вытер кинжал. Аллан лежал без движения, пораженный в самое сердце. А я со всей быстротой, на какую был способен, стараясь не шуметь, пополз прочь, чтобы вернуться в пещеру и замуровать сокровище. У меня больше не осталось никаких сомнений насчет происходящего на Испаньоле. Не прошло и 10 минут, Джим, как вы снова попались мне на глаза, и я должен сознаться, поначалу был в замешательстве, так как не мог решить, кто передо мной, разведчик пиратов или беглец, которому грозит та же участь, что и бедняге, павшему от руки Андерсона. К тому же вы, сами того не зная, шли прямо к моей пещере, и надо было как-то вам помешать. Из укрытия я тщательно рассмотрел вас и решил, что вы бежали от пиратов, а значит, можете оказаться моим союзником. Тогда я выступил вперед и окликнул вас. И до чего же вы были ошарашены, Джим? Не в обиду вам будет сказано. Лицо испуганное, руки дрожат. Да, в тот момент пистолет ваш был не опаснее деревянной сабли. К счастью для всех нас, вы предпочли рассказать мне всю историю. И я тут же, не сходя с места, решил, что отдам большую часть сокровища в обмен на возможность вернуться домой и начать новую жизнь. Но сперва нам предстояла нешуточная схватка. Это стало мне ясно, как только вы назвали имя главаря шайки. С великим облегчением услышал я, что карта у Сквайра. Ведь ради нее Сильвер будет ходить за вами, как привязанный, не подозревая, что карте теперь грош цена.
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Но сперва нам предстояла нешуточная схватка. Это стало мне ясно, как только вы назвали имя главаря шайки. С великим облегчением услышал я, что карта у Сквайра, ведь ради нее Сильвер будет ходить за вами как привязанный, не подозревая, что карте теперь грош цена. Когда над Благаузом взвился Юнион Джек, я сразу воспрянул духом. Значит, наши натянули нос долговязому Джону, и он вряд ли сунется в этот угол острова. Затем пираты открыли огонь, и мы с вами разбежались в разные стороны. Я выбрал удобное место для наблюдения в кустарнике выше Белой скалы, под которой была спрятана моя лодка. Дальше, Джим, вам вроде бы все известно, однако есть кое-какие вопросы, которые вы, наверное, хотели бы выяснить. Постараюсь в этом вам помочь». Я смекнул, что мне пока лучше всего держаться в укрытии и помогать вам из-под тишка. Прикинул силы обеих сторон. Вы мне сказали, их 19 против 6, не считая вас самих, Джим. Но Эйб Грей перешел на сторону капитана, а двое были убиты, выходило уже не 19, а 16. Еще одного пирата убили вечером около Благауза, и того оставалось 15 бунтовщиков, 9 на берегу и 6 на Испаньоле. Правда, один из оставшихся на борту, как вы помните, был смертельно ранен выстрелом Сквайра Трелани. Но тогда ни вы, ни я этого не знали. Вот и получилось у меня 15 против 6, плюс один мальчик. Когда стемнело, мне удалось подползти вплотную к пиратам, которые устроили попойку, собравшись у костра на краю болота. Здесь-то я и увидел вновь Сильвера. А рядом с ним сидел бывший пушкарь черной бороды, Израэл Хэндс, все такой же худой и все такой же угрюмый. Помните, последний раз я видел окорока в Гаване, когда ему отхватили ногу, и он метался в жару на своей койке. И вот он опять передо мной, такой же подвижной, как всегда. Я невольно поразился проворству, с каким он сновал вокруг костра. Это был все тот же Сильвер, неунывающий и обходительный. Он даже сам приготовил для всех ужин. Пятерка пиратов во главе с пушкарем тоже съехала на берег, и вы тут явно прозевали случай совершить вылазку и вернуть себе шхуну, ведь в ту ночь на ней не оставалось ни одного человека. Меня так и подмывало отправиться на корабль самому, но я оставил эту мысль. Даже если бы мне удалось незаметно перерубить якорный канат, в одиночку я все равно не справился бы с парусами. Пираты прихватили с корабля ром, и, сами понимаете, еще до полуночи вся компания перепилась. Один Сильвер остался трезвым. Они пели, кричали, спорили, в общем, подняли такой шум, что разобрать, о чем речь, не было никакой возможности. В конце концов, все завернулись в одеяло и уснули, как убитые, даже не выставив часового. Подкрадись люди капитана в это время, и можно было бы одним махом прикончить больше половины шайки, а остальных обратить в бегство, но вы явно предпочитали отсиживаться в Благаузе. Тогда я решил вмешаться. У меня была с собой узловатая дубинка, которой я глушил коз. С этим оружием я медленно, дюйм за дюймом, подполз к храпящим буканирам и нанес одному из них удар, после которого ему не суждено было проснуться. В тот же миг Сильвер с руганью вскочил на ноги, а его попугай поднял истошный крик. Да только я уже был в безопасности. Пираты даже не видели, кто это на них напал. И я без помех добрался до своей пещеры, довольный тем, что хоть немного сократил численное превосходство противника. На следующее утро я поднялся чуть свет, наскоро перекусил, искупался в море, потом взял дубинку, мушкет и отправился на разведку. На этот раз мне удалось поближе подобраться к мятежникам и кое-что подслушать. Но сначала я их пересчитал, чтобы точно знать, что на меня никто не нападет врасплох со спины. Все были налицо, включая того, которого я ночью зашиб. Судя по всему, Сильвер уже успел повздорить с приятелями, а именно с Андерсоном, Хэнсом и Джорджем Мэри. Все трое недвусмысленно выражали свое недовольство ходом событий, обвиняли Джона в скверном руководстве, даже грозили ему черной меткой. Но окорок легко их одолел. В бою ли, в споре ли, он мог дать 100 очков вперед любому из этой милой тройки, а остальные еще доверяли ему и в перепалке со смутьянами заняли его сторону. «А я вам говорю, — объяснял Сильвер, — что нам сейчас куда выгоднее вести переговоры, чем лезть на рожон. Кто не видит этого? Болван, который только того и заслуживает, чтобы ему продырявили его тупую башку. Судите сами. Они сидят в надежном укрытии, у них 20 мушкетов. Одни будут заряжать, другие, кто стреляет получше, укладывать нас на повал. Штурмовать! — кричит Джоб. И, наверное, он прав, когда говорит, что мы расправимся с ними раньше, чем они успеют прикончить половину нашего отряда. Что ж, братья, коли вам это по душе, давай вперед. Кто-то из нас отправится на тот свет, зато другим больше останется. Можно так рассуждать тоже, да? Ну, а если выйдет иначе? Вдруг атака не удастся? А вы представьте себе, что этот чертов сквайр, который вчера с качающейся шлюпки прострелил башку Дику, выпустит нас 3-4 пули, прежде чем мы доберемся до них. А доктор? А капитан? А Эйб Грей, которого я еще до конца этой недели надеюсь поджарить на вертеле? Представьте, что они, раньше, чем мы до них доберемся, уложат 6 человек. Тогда у нас не будет такого перевеса. Вот ведь что. То ли дело, когда нас чуть не втрое больше, чем их. И уж мы сумеем использовать свое превосходство. Или назовите меня шваброй. Пусть вы даже отделаетесь ранами. Кто вас будет лечить и выхаживать в этом чумном климате, пока остальные откапывают сокровища? Нет уж, чертова отродья. Раз я выбран вожаком этой шайки, и меня еще не сместили, вы слушайте, что я скажу. А я задумал так. Прежде всего, добыть карту. Дальше. Дальше будет видно. Скажу лишь одно. Когда дело будет сделано, и мы переправим денежки на шхуну, никто из них жив не останется. Речь Сильвера явно произвела впечатление, и хотя смутьяны по-прежнему оставались недовольны, пришлось им смириться под напором большинства. Сошлись на том, что Сильвер пойдет парламентером к защитникам Блакгауза, предложит перемирие и посулит в обмен на карту сохранить им жизнь. Не согласятся, Блакгауз будет взят штурмом. Бунтари отправились на опушку леса следить за Сильвером. Я же полагаю, что они скоро вернутся, остался на месте. И правда, не прошло и часа, как они возвратились. На этот раз больше всех бушевал Сильвер. Сколько я знал окорока, никогда еще не видел его в таком бешенстве.
Роналд Фредерик Делдерфилд. «Приключения Бена Ганна». Читаем с продолжением.